У микрофона Дарья Чередник. Со мной на связи с самоизоляцией Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте.
Традиционно подведем итоги информационного уходящего дня о том, что случилось важного. Ученые из Нидерландов и ФРГ синтезировали в лабораториях, в лабораторных условиях антитело, способное победить COVID-19. Ни много ни мало. Такое очень амбициозное заявление. Это многоклональное антитело с буквенно-числовым названием, таким непростым, как всегда, у ученых, 47D11. Оно может воздействовать на белок в форме короны, который, собственно, и помогает вирусу проникнуть в человеческий организм.
Этот эксперимент подтвердил, что антитело 47D11 действует не только против коронавируса, но и против вируса, любого вируса с подобным белком, у которого, да, вот та же самая форма.
Формы, ну, вот эти коронавирусы.
Да, который способен вызывать острый респираторный синдром. А теперь это антитело полученное будут тестировать на животных. Как долго до этапа тестирования на людях, пока не ясно.
Ну, там существуют определенные регламенты того, как проходят этапы экспериментальные. То есть сейчас, скорее всего, это начинается на мышках, потом это пойдет дальше, 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 и потом, видимо, дойдет до человека. Я немножечко поясню, что вот это антитело, да, оно не является основой для создания вакцины, над чем сейчас в первую очередь бьются ученые во всем мире. Это скорее такой первый шаг к созданию препарата, который будет лечить скорее вот уже возникшую проблему, да, лечить коронавирус. Но пока это очень дорогое удовольствие лечить, создавать лекарства на основе вот этого конкретно искусственно созданного антитела, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Эльдштейн.
Это белок. Такие антитела получают путем комбинации биологических и генноинженерных методов. Это белок, большей частью он человеческий белок, в нем могут быть некоторые вставки мышиного происхождения. В принципе, такие антитела могут быть использованы для лечения больных людей. Но проблема здесь заключается в том, что это очень дорогой метод, и производство этих антител стоит дорого. И в результате это очень дорогое лекарство, оно вряд ли может быть использовано в больших масштабах.
Пока я напомню, вот в качестве такого средства используется донорская кровь, да, людей, которые уже переболели, у которых есть антитела в наличии, в достаточном количестве. Почему я делаю такой акцент именно на достаточное количество? Дело в том, что для того, чтобы получить иммунитет, должно быть определенное количество антител в организме. Если этих антител недостаточно, то риск повторного заболевания очень велик. То есть это может быть и два, и три раза человек может заразиться одной и той же заразой, прежде чем у него наберется нужное количество антител, способное противостоять повторному, там, третьему, четвертому проникновению вируса в организм. И тогда вот уже все. Тогда иммунитет тогда защищен. Правда, с данной формой коронавируса она еще не исследована, поэтому непонятно, будет ли это иммунитет пожизненный, или это все-таки будет иммунитет носить временный характер, да, потому что с той же корью, допустим, мы знаем, что через 10 лет надо вакцинирование повторять, иначе риск заболеть и риск заразиться очень велик.
Ну, кстати, с корью, вот я собственный опыт просто имею, я как-то обращался к врачу, консультировался по этому поводу. И она сказала то, что делают, оказывается, тесты на антитела. И, в общем-то...
Да, потому что если ты переболел один раз, то это уже все. Вот если ты именно переболел, тогда Это гарантированный иммунитет на всю жизнь. И вот эти тесты определяют, болел ты, не болел, есть у тебя эти антитела или нет. Точно так же, как сейчас с коронавирусом в отношении тех, кто бессимптомно протекает. А вот прививки в данном случае, да, вакцинация от кори, она действует только 10 лет. То есть это вот как раз вопрос в том количестве антител, которые накапливаются в организме.
Ну и немного по цифрам сегодняшним даже скажем.
Обязательно. На 5 мая по России выявлено за прошедшие сутки чуть больше 10 тысяч человек. Если быть точным, 10 102. Ну, в общем, по последним трем дням лично я вижу несущественное, но снижение. Два дня назад это было чуть больше, чем 10 600 человек. Вчера это было чуть больше, чем 10 500 человек. Сегодня уже 10 102 человека. Ну, как бы уже такая более-менее стабильность и по числу выявленных заразившихся, и даже немножечко с тенденцией снижения. Так, обнадеживает, затаили дыхание. Хотя, наверное, еще рано говорить о каком-либо плато, и тем более снижении, на чем настоятельно настаивают медики.
Да, при этом добавить. Существенно темпы возросли тестирования, я это хотел добавить, и мы уже на втором месте в мире, ну, хотя мы, наверное, уже давненько на втором месте в мире, но суть в том, что больше тестов только провели в США, но мы знаем, что в США и выявлено очень много случаев, больше 1 200 000, и действительно радует то, что у нас очень многих людей протестировали коронавирус.
Для статистики, для понимания размеров, да, в США ты сейчас сколько озвучил выявленных?
А сколько тестов произведено?
Нет, выявленных.
1 215 000.
А в России 155 370 человек на 5 мая 2020 года. Но вместе с этим стоит озвучивать статистику и выздоровевших, они тоже есть. Вылечилось 19 865 человек. Но, к сожалению, 1 451 человек не смогли справиться и скончались. Такая вот статистика. Но все-таки еще раз повторюсь, меня вот цифры последних трех дней немножко обнадеживают, что, может быть, мы все-таки подходим к тому самому плато, после которого начнется и постепенная отмена вот всех этих мер по самоизоляции. Мы наконец-то вернемся. Ну, ладно, я на работе. Остальные наконец-то вернутся на работу.
Да, ну и частично к нормальной привычной жизни.
Хотя что называть нормальной привычной жизнью? Для меня, допустим, уже стало настолько нормальной привычной жизнью выходить в маске, что как-то начинается такая... А как без нее? Уже вот привычка.
Да, соглашусь, но сейчас, когда уже теплое время года настало, наконец-то оно настало в мае, я выходил в магазин, и было уже несколько дискомфортно в маске, но я по совету медиков все-таки перетерпел этот дискомфорт. По совету, уточняю, почему, да, нужно маску надевать, когда ты входишь в магазин, но нужно это делать как бы в стерильных условиях, а у магазина обычно условия не стерильные, поэтому если он рядом, то лучше сразу надеть с дома и быстренько в маске это расстояние преодолеть.
Не бегом.
Да, но не бегом, разумеется.
Бегать в маске – это вредно. Вредно в том плане, что на маске образуется от дыхания конденсат, который на себя притягивает еще больше заразы. Вот в каком смысле вредно бегать.
Да, делаем сейчас паузу и к другим новостям обратимся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
К Командир экипажа самолета «Сухой Суперджет-100», сгоревшего в прошлом мае на взлетной полосе в столичном аэропорту Шереметьево, Денис Евдокимов дал первое интервью изданию «Лента.ру», сообщают РИА Новости. Он полностью отрицает свою вину в трагедии и утверждает, что причиной ее стала конструкция шасси, которая не соответствовала нормам летной годности. Это цитата из интервью Дениса Евдокимова.
Напомним, что Суперджет, который принадлежал авиакомпании Аэрофлот, 5 мая 2019 года, ровно год назад, вылетел из Москвы в Мурманск из аэропорта Шереметьево. Через 28 минут после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться из-за технических неполадок. В результате самолет совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу. Со второй попытки у него подломились стойки шасси, после этого загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту лайнера. Выжили 4 члена экипажа, 33 пассажира.
В апреле этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей в аэропорту Шереметьево-2. Ведомство установило, что капитан воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт вылета совершил грубую посадку. Впоследствии его действий были нарушены установленные правила, которые, собственно, эти нарушения привели к тому, что Суперджет 100 загорелся. Предлагаю сразу послушать авторитетное мнение. Мы связались с заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным военным летчиком России, кандидатом технических наук, независимым экспертом Владимиром Поповым. Вот что он нам пояснил на этот счет.
Достаточно большая инерция происходила по ответным реакциям на отклонение штурвальчика. Несоразмерность появилась значительная, что и привело, в общем-то, к тому, что самолет неадекватно реагировал на отклонение рулевых поверхностей. А отклонения эти задавались летчикам тоже неадекватно. Неадекватность вот этих действий наложилась в том числе и на какие-то отдельные ошибочные действия пилота. Но это все надо рассматривать в комплексе и ни в коем случае не ставить в вину только одного пилота. Здесь, безусловно, есть какие-то проблемы, в которых нужно разбираться.
Но я хотел, да, по поводу этой трагедии, просто прекрасно помню этот день. Мы также работали в эфире, это был наверняка выходной. Так вот, и после этого очень-очень много материалов, это тоже все проходило через нас, очень много экспертных мнений. И, в общем-то, картина, да, как которая перед нами сейчас предстает, и в том числе интервью, да, пилота несколько проливает свет. То есть главная проблема, на которую я обратил внимание, да, вот как было уже нами сказано, это про шасси, потому что командир утверждает, что они должны подламываться после первого жесткого удара, то есть там по всем нормам, там, документациям, они подломились только от третьего. При этом Минпромторг утверждает, что, возможно, три удара там определенной силы. И командир указывал то, что были случаи подобные, и именно с Суперджетом, когда также шасси... Да, там без трагедии, слава богу. Но суть в том, что, видимо, такие конструкционные особенности, когда шасси при подламывании могут пробить бак топливный, и что за собой вызывает пожар, и вот такие страшные последствия. А второе, это общая, наверное, проблема для всех современных самолетов. Здесь не только Суперджет, то, что у них нет, и об этом говорят и эксперты, особенно те, кто с опытом, которые полетали на советских лайнерах, нет дублирования систем механических. И когда отключается, а там же была версия еще про попадание молнии, да, и пилот говорит об этом в интервью.
Да, что в результате молнии вырубилась электроника, и он после этого принял решение вернуться.
Вот. А здесь, получается, дублирующая система, она такая полуавтоматическая, и на ней очень сложно сажать самолет. То есть ты как бы вот этот джойстик, да, который сейчас выполняет роль штурвала, не чувствуешь. И плюс, опять же, как указывает командир, он по каким-либо причинам непонятным вообще инвертировался. То есть как в мышке. Знаете, когда двигаешь вверх, а оно двигается вниз. Но, наверное, это предстоит все-таки дождаться нам окончательного еще расследования Международного авиационного комитета.
Да, пока
насколько
еще,
я помню, окончательного еще
нет,
не было.
Итогового. Это, во-первых. Во-вторых, тут, тут очень много вопросов. Я не спорю, что, возможно, это именно, да, проблема вот конструкции. Но с другой стороны...
Просто не хотелось бы, чтобы кого-то одного делали крайним, если эта проблема действительно комплексная, чтобы ее решили, чтобы в следующих таких ситуациях не заканчивалась трагедией.
Согласна. Но с другой стороны, вызывают некоторые сомнения заявления самого командира. Ни в коем случае пока мы не имеем права его в чем-либо обвинять, пока нет судебного решения. Но, как он говорит, что они ломаются, да, подламываются. Они должны были с первого удара подломиться. Они подломились с третьего. Ну, то есть там очень много вопросов. Вопросов намного больше, чем ответов. Вопрос, почему не покружил, не сбросил лишнее топливо. Это еще один вопрос, который...
Он утверждает, что уже на том этапе настолько все системы вышли из строя, что как бы была опасность вообще как бы полного краха. Но это вот я передаю слова из интервью. Поэтому было принято такое решение.
Ну, мог есть черные ящики, где продублирована информация, вот это самое, да, по работе датчиков, по работе всей техники. Поэтому думаю, что тут надо все-таки дождаться окончательных выводов расследования и решения суда. Но в чем я с тобой абсолютно согласна, что нельзя назначать стрелочника. Должно быть всестороннее полномасштабное расследование.
После небольшой паузы еще к следующим темам.
Коронавирус. Без паники.
Белоруссия – одна из немногих стран, которая не вводила ограничения из-за коронавируса для своих граждан. В республике продолжают работать все предприятия, в полном объеме проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Исключение составляют люди, болеющие коронавирусом или имевшие контакт с зараженными COVID-19. Для них введен обязательный режим самоизоляции. За нарушение грозит серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы.
Оргкомитет Пулитцеровской премии раскритиковало посольство России в США. Недовольство дипломатов вызвало присвоение звания лауреата коллективу издания «Нью-Йорк Таймс» за статью о расследованиях против российского президента Владимира Путина. В статьях речь шла об участии России в расстановке сил в Центральноафриканской республике, Сирии и Ливии, а также о заказном отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына. Формулировка при присвоении премии звучала весьма конкретно. Пулитцеровская премия вручается сотрудникам «Нью-Йорк Таймс» за серию увлекательных историй, сопряженных с большим риском, которые разоблачают хищничество режима Владимира Путина.
Награждение вызвало неоднозначную реакцию не только в российском посольстве, но и в социальных сетях. Некоторые пользователи активно поддерживали авторов, другие же откровенно на эту тему иронизировали. Но нашлись и те, кто обвинил журналистов в плагиате. Издание «Проект», это российское издание, обвинило «Нью-Йорк Таймс» в плагиате и предоставило доказательства, что как минимум две публикации из победивших в этой премии, получившей Пулитцера, вышли позже расследований «Проекта» на эту же тему. Причем есть и англоязычные версии.
Да, причем там разница.
Расследование «Проекта».
Разница, да, в выходе в свет. Первая 8 месяцев, вторая, по-моему, 2 месяца.
Да, то есть никаких ссылок совершенно нет, хотя, в общем-то, общий ход мысли повторяется, и присутствуют те же люди, да, с которыми беседовали журналисты. При этом обвинения в плагиате уже поступали в адрес лауреатов этой премии, и в том числе, кстати, тоже от российского издания.
Да, причем к тому же самому американскому изданию, к тем же самым «Нью-Йорк Таймс». И даже при условии, что тогда вроде как было доказано, что это был плагиат, премии их все равно не лишили. Предлагаю сразу обратиться к мнению специалиста. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал «Спутнику», самой цитируемой в России радиостанции, эту историю.
Пулитцеровская премия – это премия человека, который, собственно, основал «Желтую прессу». Подобного рода мероприятиям, акциям и премированиям нужно относиться с известной степенью легкомысленности, потому что «желтая пресса» – это не пресса. Это определенный жанр публицистики, подразумевающий довольно серьезную такую фантазийную составляющую. Речь идет о престиже лауреатов Пулитцеровской премии в определенном сегменте журналистики, весьма специфическом.
Могли бы, кстати, и нафантазировать, что уж мешает, если речь идет о хищническом режиме. Мне кажется, можно столько всего понаписать.
Другой вопрос, как Да, кстати, там еще и стоит уточнять, что правда, что неправда, что реальность, а что та самая фантазия. Но другой вопрос, что такие публикации, они, как правило, делаются довольно эмоциональными и влияют именно на общественное мнение. А потом с этим общественным мнением можно делать все, что угодно.
И пару лет назад, кстати, получал тоже Пулитцера «Нью-Йорк Таймс» за как раз-таки тоже разоблачающий материал о вмешательстве России в американские выборы. Здесь выводы предлагаю сделать самим всем самостоятельно. После паузы продолжим.
Радио «Спутник».
История с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге получила новый виток развития. Староста района Прага 6, чешской столицы Анджей Коларш, пожаловался в Еврокомиссию. Он обвиняет Россию в неадекватной реакции на решение властей Праги. На это вполне легальное решение, как уверен чиновник, о демонтаже памятника России отреагировало угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги 6, соответственно, Праги как таковой, а в финале целой Чешской Республики.
Он потребовал принять решительные меры для того, чтобы показать России, что такое поведение неприемлемо. Это цитата. Напомню, что монумент маршалу Коневу был снят с пьедестала месяц назад решением муниципальных властей вот этого самого района, который называется Прага-6.
Чтобы понимать, скажем так, что побуждало старосту к демонтажу, собственно, памятника, надо обратиться к тому, кто он есть, как он вышел вообще, на чем он вышел в политику. Об этом с нами поделился политолог Александр Асафов.
Дело в том, что он построил свою предвыборную кампанию на этот пост на борьбе с памятником Коневу. То есть это его принципиальная давняя позиция. Он добился сначала установки таблички, которая объясняла проходящим мимо людям его версию истории, да, его версию участия маршала Конева в освобождении Праги. Ввиду пандемии, да, когда внимание отвлечено всей повестки на другой момент, он просто воспользовался этой информационной паузой и довел задуманное задолго до конца. Лишив жителей района Праги 6 референдума, а это было предложение, он этот референдум не согласовал и такое вот решение волюнтаристское принял.
Жители Праги, кстати, очень недовольны тем, что не состоялся этот референдум. Еще одна новость после очень короткой паузы.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказом Владимира Путина награжден юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Награду глава КНДР получил за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.
5 мая во дворце съездов посол России Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, ну и, собственно, после чего они обсудили договоренности, достигнутые в апреле 2019 года, и их реализацию.
Интересно то, что Ким Чен Ын не подпадает ни под одни критерии, да, для тех, кто должен эту медаль получать. Ну, понятно то, что он человек достаточно молодой, но, видимо, это уже традиция, потому что в предыдущий юбилей победы его отец Ким Чен Ыр тоже получал подобные медали.
В конце концов, спасибо, он все-таки большое заботится об захоронениях. Да, спасибо, Никита.
В этом молодец.
Напомню, в студии для вас работали Дарья Чередник, Никита Воронков. Всего доброго.